Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Кишинев отвергает обвинения в отказе продлить лицензии приднестровским предприятиям. Решение Украины запретить транзит российских военных в Приднестровье продолжают активно обсуждать в официальных и экспертных кругах. Как обычно, начнем выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Указом президента Украины Петра Порошенко губернатором Одесской области назначен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне получил украинское гражданство. Выступая в субботу в Одессе, Порошенко сказал, что Саакашвили – большой друг Украины и что он будет крайне полезен в многонациональной Одесской области. Порошенко сказал об этом на украинском, русском, румынском и болгарском языках. Ранее Саакашвили возглавлял консультативный международный совет по проведению реформ в Украине. В Грузии Саакашвили обвиняют в злоупотреблении властью. Тбилиси неоднократно пытался добиться от Киева его экстрадиции, но безуспешно. Назначение Саакашвили главой Одесской областной администрации подверглось критике со стороны представителя МИДа России еще до того, как об этом было объявлено официально. Глава украинской госпогранслужбы Виктор Назаренко заявил, что в Украине существует военная угроза на приднестровском участке границы с Молдовой, передает Интерфакс. Ситуация на украинско-молдавском участке сложная, в частности, на его центральной части, на так называемом приднестровском участке. Угроза со стороны Приднестровья есть как военная, так и технологически пограничная, сказал Назаренко, не вдаваясь в подробности. Заявление прозвучало вскоре после того, как Киев разорвал соглашение, которое позволяло Российской Федерации снабжать и обновлять свой военный контингент в Приднестровье через территорию Украины. Десятки общественных, как они себя называют, организаций Приднестровского региона обратились к Владимиру Путину с просьбой в случае какой-либо угрозы защитить Приднестровье и принять для этого все меры, вплоть до, как неприкрыто дается понять, военных. Составители документа обеспокоены скоплением украинской военной техники у приднестровской границы и денонсацией Верховной Радой Украины соглашения о транзите через украинскую территорию российских военных. На встрече в четверг с представителями общественных организаций глава региона Евгений Шевчук сказал, что несмотря на проблемы с поступлением доходов, Тирасполь вынужден особое внимание уделять поддержанию на соответствующем уровне обороноспособности армии и силовых структур. Шевчук призвал население с осторожностью относиться к информации, распространяемой в СМИ, цель которой, по его словам, зачастую направлена на то, чтобы дестабилизировать обстановку. Евгений Шевчук особо подчеркнул, что приднестровцы с украинским народом соседи и никогда не будут воспринимать украинский народ как врага или агрессора. Конец цитаты. В Кишиневском аэропорту задержан еще один российский гражданин и депортирован в Москву, так как выяснилось, что он по делам военной службы направлялся в Приднестровье. Пограничная полиция не раскрывает имени мужчины, но отмечает, что при нем были документы, выданные непризнанными властями левобережья Днестра. За последние две недели это четвертый случай задержания и депортации российских граждан. Официально Кишинев пока никак не объяснил участившиеся инциденты такого рода. Российская сторона официально тоже пока не отреагировала.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Лицензионная палата Республики Молдова опровергла утверждение тираспольской стороны об отказе продлить лицензии на право деятельности нескольким десяткам приднестровских фирм. Уже около 10 лет предприятия левобережья Днестра не могут осуществлять экспорт или импорт без регистрации в Кишиневе. Тираспольская администрация заявила о возбуждении уголовного дела в отношении кишиневских чиновников за якобы отказ в регистрации приднестровских фирм. Спор разгорелся на фоне подготовки к применению положений соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Подробности у Юлии Михайловой.
Первое уточнение лицензионной палаты Республики Молдова состоит в том, что никаких отказов на запросы приднестровских предприятий не было и никакие ранее выданные лицензии не признавали недействительными. Как подчеркнул заместитель директора лицензионной палаты Эдуард Хадей, его ведомство уведомило обладателей лицензий в Приднестровье, всего это около 60 хозяйствующих субъектов, о том, что с 1 января 2016 года и для них вступает в действие соглашение о свободной торговле, что обязывает предприятия, желающие вести торговлю с Евросоюзом, выполнить особые технические требования, говорит Эдуард Хадей.
Но и нам инчитаться ли дам лицензии?
Мы не переставали выдавать им лицензии, не отменили ни одну лицензию из ранее действующих. Но начиная с октября мы предупредили приднестровских обладателей лицензий о необходимости подчиниться требованиям. Это значит, что все приднестровские предприятия должны узаконить свою деятельность.
С этими уточнениями лицензионная палата выступила после того, как пресс-служба так называемого Следственного комитета Приднестровья разместила на своем сайте сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении молдавских чиновников, имена которых в пресс-релизе не приводятся, за отказ в продлении лицензий левобережным производителям. По словам Эдуарда Хадея, ему пока неизвестно, фигурирует ли его имя в этом деле, но уточнил он, никакой повестки он не получал, а если и получит, реагировать никак не собирается.
Никаких уведомлений мы не получали, и, честно скажу, это нас мало волнует. Задача у нас одна – помочь приднестровским предприятиям, чтобы они могли продолжить свою экономическую деятельность. Никто не собирается устраивать им блокаду, и никакого давления в этом вопросе нет. Все занимаются своим делом. Мы не можем выходить за рамки закона.
Заявил заместитель директора лицензионной палаты Республики Молдова Эдуард Хадей. В комментариях и реакциях, прозвучавших к этому времени в Кишиневе, действия приднестровских следователей расцениваются как попытка привести в замешательство кишиневских чиновников в надежде на то, что они забудут о своих должностных обязанностях.
На каком этапе находятся переговоры между Кишиневом и Тирасполем по вопросу применения соглашения о свободной торговле с Евросоюзом для приднестровских предприятий и ведутся ли такие переговоры вообще? Этот вопрос моя коллега Лина Грыл задала эксперту из Тирасполя Владимиру Ястребчаку, который ранее отвечал за внешние отношения администрации региона.
Мне сложно судить о том, как ситуация действительно обстоит в реальности, потому что делать выводы можно только из тех сообщений, которые появляются в средствах массовой информации, из того, что видно в СМИ. На мой взгляд, заслуживает внимания проявившаяся разница в подходах. Если Кишинев в качестве приоритета ставит акцент на то, чтобы речь шла как раз именно о проблематике DCFTA, то Тирасполь на первое место ставит вопросы взаимной торговли, то есть снятие каких-то барьеров во взаимной торговле. На мой взгляд, в принципе, проблематика взаимосвязана, но действительно вопросы, связанные с DCFTA или с другими форматами интеграции, будь то европейская или евразийская, в любом случае первичным, на мой взгляд, должно являться именно проблематика двустороннего сотрудничества, потому что любые более высокие форматы интеграции, будь то европейская или евразийская, я уже сказал, они так или иначе очень здорово повлияют на проблематику двусторонней торговли, а пока, на мой взгляд, тут вопросов гораздо больше, чем ответов, потому что в какой мере сохранится ныне существующий механизм с временной регистрацией приднестровских предприятий, будет ли он соответствовать тем обязательствам, которые Молдова берет на себя в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, всего соглашения об ассоциации, а не только пятого раздела, связанного с DCFTA, как будут сочетаться ныне действующие механизмы и полномасштабное вступление в силу соглашения об ассоциации, пока, на мой взгляд, вопросов нет. И поэтому тут именно с этого должны начинаться контакты между Кишиневым и Тирасполем. Ну и, конечно, я бы обратил бы внимание еще и, к сожалению, на пассивность некоторых наших зарубежных коллег, включая представителей Европейского Союза. Если вспомнить прошлогодний опыт, то визит главного переговорщика от Европейского Союза, господина Дивиня, носили в прошлом году регулярный характер, то есть примерно раз в 2-3 месяца он приезжал и в Тирасполе общался с представителями Приднестровья. Сейчас уже заканчивается практически май. По крайней мере, в открытых каких-то источниках информации я не видел ни одной новости о каких-то содержательных контактах приднестровской стороны с представителями Европейского Союза. По-моему, только один раз господин Дивинь приезжал в Кишинев. Думаю, что было бы и полезным, и актуальным, и более активное вовлечение той же Российской Федерации, которые обладают достаточно большими объемами инвестиций в Приднестровье, и которые также должны, по идее, быть заинтересованы в предсказуемости торговой политики, в предсказуемости режимов регулирования. Но опять же, пока, если судить по сообщениям СМИ, такое впечатление, что вот наши ведущие партнеры, Европейский Союз, Российская Федерация, предпочли оставить эту тему непосредственно двум сторонам конфликта и посмотреть, что из этого получится. Опыт показывает, что очень редко сторонам удается договориться напрямую друг с другом, к сожалению.
В Приднестровье будут выборы осенью, местные выборы, выборы в Верховный Совет. Как это повлияет на сам процесс переговоров по DCFTA? Потому что фактически остается очень мало времени для принятия решения. Или же это решение будет уже куда-то к концу года передвинуто или на начало следующего года. Но опять же, это получается, что Приднестровье выходит в этот период 2016 года, имея более дорогую торговлю с Евросоюзом.
Здесь как раз действительно согласен, что роль Верховного Совета нельзя недооценивать, хотя у нас и президентская республика, но тем не менее. Потому что вопрос DCFTA – это комплексный вопрос, и не только DCFTA, то есть любые форматы экономической интеграции, европейской, евразийской, наверное, все-таки должны предполагать и изменения законодательного регулирования, в частности, вот самый такой актуальный острый вопрос – это вопрос, связанный с изменением Приднестровской налоговой системы. То есть необходим тщательный, очень понятный, транспарентный анализ ситуации, должно быть понимание того, во что приднестровскому бюджету обойдется, к примеру, введение налога на добавленную стоимость, о чем говорят и в Москве, и в Брюсселе, как это отразится на нашей экономике, на поступлениях в бюджет. Пока, к сожалению, также серьезного вдумчивого анализа по этому поводу также нет. А фактор выборов, естественно, влияет на всю эту ситуацию, потому что по нашему законодательству, по нашей конституции любые изменения в налоговой системе могут вступить в силу с 1 января следующего года, только в том случае, если они приняты и опубликованы не позднее 30 сентября текущего года. То есть, если происходят какие-то изменения в налоговой системе, для того, чтобы они вступили в силу с 1 января 2016 года, они должны быть приняты, опубликованы, подписаны не позднее 30 сентября текущего года. Времени, как видим, остается очень-очень немного, и предположить, что в условиях избирательной кампании депутаты будут так вот уж серьезно вовлечены вот в такую рутинную работу, я бы, наверное, все-таки не стал бы такой вариант предполагать. Поэтому в любом случае вот эта избирательная кампания будет накладывать очень серьезный отпечаток на весь факт работы, подготовки. Но при этом, опять же, немаловажен другой фактор. Нет четкого консолидированного, скажем так, политического решения, которое принималось бы на основе консенсуса всех заинтересованных политических сил в Приднестровье. То есть, да, вот мы идем таким-то путем, или европейской, или евразийской модели интеграции, и для этого мы принимаем вот такие-то изменения, то есть такая пошаговая дорожная карта, пока такого нет.
Мнение эксперта из Тирасполя Владимира Ястребчака.
В эфире «Радио Свободная Европа».
И на прошлой неделе не стихали обсуждения решения Верховной Рады от 21 мая о денонсации соглашения о военном сотрудничестве с Россией, в том числе договоренности о транзите через территорию Украины российских военных в Приднестровье. Директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант службы внешней разведки в запасе Леонид Решетников заявил для одного из российских сайтов, что в России на всех уровнях необходимо поднимать вопрос о защите Приднестровья. Решетников считает, что настало пора решительных мер, и Россия должна признать независимость Приднестровья.
Нам надо идти на решительные меры. Во-первых, признать независимость Приднестровья. Во-вторых, подписать договор о взаимной помощи, сотрудничестве, взаимной помощи в случае нападения на Приднестровье. Других вариантов нет.
Подчеркнул Леонид Решетников. Вместе с тем глава Российского института стратегических исследований, который консультировал Кремль по вопросам аннексии Крыма, пожаловался на то, что Кишинев выдворил двух его экспертов, которые направлялись в Приднестровье. Политолог из Тирасполя Андрей Сафонов, который сейчас обосновался в Кишиневе, считает, что последние события говорят о том, что сейчас решается судьба Приднестровья. В недавнем комментарии в своем блоге он выразил опасение, что администрация Евгения Шевчука может не выдержать внешнего давления и уступить. По словам Сафонова, за Приднестровье взялись по-настоящему США и их союзники. Эксперт утверждает, что на Тирасполь оказывается давление. Цитирую, «это экономическое удушение до информационной войны и военного ослабления, когда из Приднестровья выпускают отслуживших российских военных, но новых на их смену уже не впускают». Конец цитаты. Все это, считает Сафонов, призвано создать предпосылки, вновь цитата, «для предъявления ультиматума о фактической капитуляции с возможным нападением на Приднестровье в случае отказа этот ультиматум принять». Конец цитаты. Официально Кишинев сдержанно отреагировал на решение Киева, которое коснется работы российских миротворцев в Приднестровье. В интервью «Свободной Европе» министр обороны Виорел Чеботару сказал: «Все эти вопросы дипломатического характера. Мяч на стороне Российской Федерации. Мы сформулировали ряд вопросов насчет того, каким видит Россия механизм дальнейшего материально-технического обеспечения и ротации военнослужащих миротворческого контингента. Что касается оперативной группы российских войск, она лишена какого-либо статуса. Поэтому данные проблемы решаются дипломатическим путем». Конец цитаты. Бывший глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова, американский дипломат Уильям Хилл, считает, что недавнее решение Верховной Рады запретить транзит российских военных через территорию Украины в Республику Молдова может привести к непредсказуемым последствиям для приднестровского урегулирования. Наш коллега Александр Евтоди подготовил краткий обзор интервью американского дипломата, корреспонденту «Свободной Европы» Марку Бейкеру, который попросил своего собеседника поделиться мыслями о том, что может предпринять Кишинев в этих условиях. И как это может отразиться на отношениях между Кишиневым и Тирасполем?
Well, it's unpredictable. What the Ukrainians did that's directly relevant is they annulled.
Последствия непредсказуемы. Из-за того, что сделали украинцы, самое главное – денонсация соглашения с Россией от 1995 года, которое позволяло транзит российских военнослужащих и военных грузов через территорию Украины. И прежде они несколько раз поступали аналогичным образом, но на короткие периоды, и позже отказывались от таких мер. Сейчас выход из данного соглашения осуществлен на уровне законодательного закона, и отмена этого, скорее всего, маловероятна. Это совершенно новая ситуация. В силу малочисленности российский контингент в Приднестровье наверняка может обеспечить себя из других источников и организовать индивидуальную доставку военнослужащих, но это будет гораздо труднее. Будущее туманно.
Уильяма Хилла, который недавно побывал в Кишиневе, спросили, не скажется ли решение Киева на политике молдавской власти в отношении Приднестровского региона.
В принципе, не исключено, хотя именно сейчас отношения с Приднестровьем, диалог немного улучшился с приходом правительства Габурича. Новый политический представитель Кишинева Виктор Осипов, который исполнял этот мандат и в 2009-2010 годах, помог наладить работу нескольких рабочих групп. Иными словами, контакты, процесс урегулирования идет чуть динамичнее, если сравнивать с полным застоем в период молдавской предвыборной кампании. Но в Молдове внимание направлено на внутренний политический кризис и меньше на Приднестровье, которое также погрузилось в политический и экономический кризис. На этом фоне действия украинцев могут не возыметь незамедлительного эффекта.
Министерство иностранных дел Российской Федерации подвергло критике Республику Молдова за депортацию из Кишиневского аэропорта ряда российских военнослужащих, которые направлялись в Приднестровье. Связана ли Молдова какими-либо международными соглашениями, обязывающими ее обеспечить транзит российских миротворцев в Приднестровье? Спросили американского дипломата.
Единственное существующее соглашение – это договор о прекращении огня между Молдовой и Россией, подписанный президентами Снегуром и Ельциным 21 июля 1992 года. Договор определяет трехсторонний механизм поддержания мира – молдавско-российско-украинский. Условия работы миротворческого контингента входят в компетенцию Объединенной контрольной комиссии, созданную в соответствии с соглашением о прекращении огня. Молдаване начали очень внимательно следить за транзитом через Кишиневский аэропорт после одесских демонстраций в прошлом году, когда много было разговоров о попытке пророссийских сепаратистов на востоке Украины провести через Приднестровье подкрепление в Одесскую область. Иными словами, Молдова следит за транзитом уже давно. Они вправе остановить в аэропорту любого, кто вызовет подозрение, что и делали время от времени. Если остановят какого-то важного чиновника, рискуют лишь политическими последствиями и напряженными отношениями. Если они решат полностью прекратить ротацию российских войск, то в этом случае можно говорить о новой ситуации. По моим наблюдениям, ни молдавская сторона, ни приднестровская не хочет вновь воевать. Обе стороны боятся провокаций, инцидентов, которые могли бы усилить напряжение. А напряжение, естественно, возросло с началом конфликта на Украине. Пытаются и одна, и вторая сторона извлечь для себя какие-то выгоды. Но никто из них, насколько я понимаю, не собирается развязывать что-то более серьезное.
Украина – единственная возможность для российских военнослужащих попасть в Приднестровье в обход территории, контролируемой официальным Кишиневым, если Россия решит направить самолеты в Тирасполь, минуя и Украину, и Кишиневский аэропорт. Ей все равно придется воспользоваться воздушным пространством Республики Молдова и Румынии. Насколько реален такой вариант?
There's a big airport there, but you need overflight permission.
В Тирасполе есть большой аэропорт, но необходимо разрешение на осуществление полетов. Насколько я понимаю, украинцы его не дадут. Наибольшую огласку получил случай, который произошел в прошлом году, когда запретили полет российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который раздул из этого большой скандал, всячески выражая свое недовольство и не скупясь на угрозы. Но в целом страны избегают полетов над территориями, где у них нет права летать. Россия сейчас недовольна. Решение Украины может оказаться серьезным шагом. Подобных шагов не было после подписания соглашения о прекращении огня 1992 года. Так что опыта в этом плане нет. Как будут развиваться события, сказать трудно. Возможно, все уляжется, как бывало не раз. Что касается меня, личное решение украинцев привлекло мое внимание. И я подумал, что и другим захочется посмотреть, как это скажется на динамике событий в регионе. Бывший глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова, посол Уильям Хилл в эксклюзивном интервью для «Свободной Европы». Москва недовольна задержанием в Кишиневском аэропорту с последующей депортацией ряда российских военных, которые направлялись в Приднестровье. Не до конца ясно, сколько именно произошло таких случаев. Депортации совпали с решением Киева запретить транзит через территорию Украины российских военных, которые направляются в Приднестровье. В интервью Лине Грыл свою точку зрения изложил заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа российских академий наук Сергей Уткин.
Здесь скорее логика действий самой Верховной Рады. Там они наконец собрались заняться пересмотром всего комплекса соглашений, который у них был с Россией раньше. И понятно, что та ситуация, которая возникла сейчас, она существенно отличается от той, в которой эти все соглашения заключались. Ввиду того, какая ситуация сохраняется на востоке Украины, с одной стороны, за ними можно признать наличие определенной логики, что если такой характер отношений сложился, то вообще о чем здесь можно говорить в плане военного сотрудничества, но все-таки желательно было бы отделять зерна от плевел, и одно дело то, что касается непосредственно Украины, другое дело, что касается другого замороженного конфликта в другой стране, и здесь, наверное, надо было бы более ответственно отнестись к тем последствиям, которые могут наступить вот в этой другой зоне потенциальной дестабилизации. Ну да, в ближайшее время будут определенные проблемы в связи с этим. А что касается того, как их решать, я бы сказал, что, во-первых, все-таки мы не должны представлять себе пребывание российских военнослужащих в регионе как некое нахождение в вакууме. Да? То есть все-таки Приднестровье само не оборвало все контакты торговые с окружающим миром. И в самом Приднестровье тоже есть производства, которые позволяют какие-то базовые нужды удовлетворять. То есть нельзя сказать, что в случае, если нарушаются те или иные каналы снабжения, то буквально вот завтра представители России там начинают буквально голодать. Да? То есть не об этом речь идет. А действительно, могут быть необходимость ротации сил, может быть необходимость снабжения тем оборудованием, которое не может быть найдено непосредственно на месте. Но это вещи, с которыми придется столкнуться, наверное, только в более длительной перспективе. Вполне очевидно, что Молдова должна быть заинтересована в том, чтобы процесс мирного урегулирования оставался именно процессом мирного урегулирования, чтобы здесь не происходило срывов, чтобы не росла напряженность. Я думаю, что в условиях, когда в Кишиневе, в общем, есть немало внутренних политических проблем, это дополнительная причина для того, чтобы не идти на обострение. Соответственно, здесь просто основная надежда, наверное, есть на то, что будет есть ответственная позиция по этому поводу со стороны Кишинева и понимание того, что даже если в Кишиневе есть люди, а они есть, понятно, которые недовольны тем форматом российского присутствия и тем форматом миротворческих усилий, которые сложились в регионе, все равно изменить это сейчас не удастся. И единственное, что можно сделать, можно дестабилизировать ситуацию, а дестабилизация вот никому не выгодна. То есть во избежание дестабилизации, я думаю, что все должны просто отнестись к происходящему ответственно и сохранить возможности для поддержания сложившегося статус-кво, потому что, в общем, никто не имеет, по-моему, оснований думать, что изменение этого статус-кво окажется в его пользу.
С технической точки зрения, по-моему, у Молдавии нет воздушного пространства общего с Россией. Какие могут быть возможности пересечения воздушного транспорта, даже если молдавские власти будут иметь спокойное отношение к этим поставкам?
Воздушные коридоры – это вообще дело такое непростое, но если мы пытаемся их искать, действительно, Украина в этом отношении, то есть даже в отношении воздушного транспорта занимает там непримиримую позицию, допустим, то мы все-таки должны помнить, что есть и воздушное пространство Европейского Союза, и я думаю, что в Европейском Союзе есть понимание, что изменение статус-кво в зоне конфликта, а фактически дестабилизация, не в интересах стран Европейского Союза и той же Румынии в частности. И, соответственно, если встает остро вопрос о том, как можно сохранить тот статус-кво, который мы имеем, то, наверное, страны Европейского Союза должны здесь занять позицию кооперативную и позволить использовать те воздушные коридоры, которые проходят по их территории.
И в Кишиневе, и на Украине видят присутствие российских войск в Приднестровье как потенциал для конфликта это одно, и Украина видит это как потенциальную угрозу для своей территории. Как вы считаете, со стороны российских войск в Приднестровье могут исходить какие-то угрозы? Потому что в последнее время очень много об этом говорится и в Кишиневе в частности.
Я думаю, что здесь угрозы преувеличиваются существенно. То есть понятно, что всех обеспокоило происходящее в Украине. И, конечно, это драма в Украине, к которой Россия имела вполне определенные отношения. Но я не стал бы экстраполировать то, что мы видели в одном случае, на все другие ситуации, во-первых. Во-вторых, если мы предположим гипотетически некое желание России военным путем начать менять ситуацию в регионе, то я думаю, что наличие или отсутствие очень ограниченных сил, которые находятся сейчас в Приднестровье, оно здесь ничего не меняет. Если вдруг гипотетически было бы принято принципиальное решение о неком военном вмешательстве, зачем, непонятно, то есть у России проблем достаточно без этого, то можно было бы и в отсутствии вообще российских военных в регионе найти средства чисто тактические, да, чтобы эти военные там появились. То есть это само по себе проблемой не является. То есть да, понятно, что сейчас все обеспокоены тем, что у нас происходит вообще в регионе более широко понимаемом, включая Украину. Но, скорее всего, это беспокойство останется просто вот на уровне дискуссий и не перейдет в плоскость новых конфликтов. По крайней мере, хочется в это верить, потому что конфликт, обострившийся потенциально еще и вокруг Приднестровья, он стал бы существенной проблемой для, в том числе, России, я думаю. То есть это просто вот в плане даже ресурсов. Все-таки мы должны понимать, что у России немало сейчас экономических проблем, усугубленных санкциями, усугубленных тем, что происходит и в самой Украине, и в торговых отношениях между Россией и Украиной, и создавать себе еще одну проблему где-то. То есть иногда, вот, когда люди по этому поводу рассуждают, у них получается так, что Россия практически всесильная. Что захочет, то и сделает. Захочет, там, завтра всю Европу завоюет. Я думаю, что здесь вот такие рассуждения, которые очень легко вести где-нибудь там в Твиттере, в социальных сетях, когда люди смотрят на фактические ресурсы, имеющиеся в наличии, на потенциал, они понимают, что этот потенциал, эти ресурсы, они не безграничны. И вот это следует учитывать. То есть если у нас возникла, мягко говоря, весьма спорная ситуация по Крыму, по востоку Украины, это не значит, что вот такие вещи, они будут повторяться везде, и мы должны везде быть к такому развитию событий готовы. Я думаю, что каждая ситуация все-таки имеет свою специфику, и случай, когда мы говорим о Приднестровье, если обе стороны конфликта сохраняют кооперативный настрой, то я думаю, что со стороны России здесь тоже был бы интерес не менять свою позицию относительно процесса мирного урегулирования и поддерживать его вот в том состоянии, в котором он находился в последнее время.
Заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа Российских академий наук Сергей Уткин. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».